Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение». У микрофона в нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем наши беседы по книге «Притчей Соломона». И начать мне хочется нашу встречу с вопроса, который поступил от одного из наших радиослушателей. Вопрос прозвучал так. Он спросил меня, вот если бы у вас было 500 наложниц и 200 жен, смогли бы вы остаться мудрым? Вот я понимаю, что вопрос вот так несколько провокационный, но, говорят, на любой вопрос можно достойно ответить. И вот как действительно соотнести новозаветное понятие о нравственности, о седьмой заповеди с тем, что было в Ветхом Завете, и как можно вот это объяснить, что действительно, имея столько жен и наложниц, можно остаться мудрым?
В том-то все и дело, что если вспомнить Священное Писание, то эти жены-то и погубили Соломона. Они, собственно говоря, вынудили его покадить другим богам. Помним из книг Царств, что он покадил различным другим богам. А теперь вот попробуем разобраться с этим. Действительно, этот вопрос часто занимает многих людей. Куда, кажется, куда столько жен? Вот. На самом деле это было в нравах того времени, во всех таких крупных государствах, развитых государствах, мощных, сильных, были такие многочисленные гаремы. Более того, эти гаремы, они говорили, что и подчеркивали силу и могущество царя, который имел такой гарем. Поэтому в данном случае Соломон просто, видимо, не мог пойти против нравов того времени. Вот, это еще обусловлено было тем, что чтобы мир был между государствами, чтобы была какая-то вот относительное спокойствие, а Соломону оно было очень необходимо, потому что он знал, что он строит храм, и ему важно, чтобы не было войны, чтобы не было никаких военных неприятностей. Проще всего установить мир – это просто породниться с соседними государствами. И, как мы знаем, первой, с кем он породнился, была дочка фараона. Вот. Поэтому, действительно, это мудро, наверное, умно он поступал. Вот. Но, видимо, он не все до конца мог тоже увидеть, потому что одного он не учел, по всей видимости, Соломон, что он их принимает к себе во двор, а любая принцесса или дочь какого-то императора, она везет с собой не только себя любимую, но и так называемый двор. Это и
свиту.
И свиту, да, это и жрец придворный, который будет для нее ее обряды исполнять, это и какие-то философы, там, астрологи какие-то, всякой твари по паре, в общем.
И фрейлины ее, да.
И фрейлины там, да. Ну, фрейлины, наверное, по-другому они тогда назывались.
Да.
Это французское, наверное, слово. Но, тем не менее, да, что-то вроде фрейлин. И вот происходит вот такая ситуация, что Иерусалим наводнился вот такого рода людей. С одной стороны, мир везде был, а с другой стороны, такая политика вот привела к тому, что очень много разных таких вот было групп с разными культурными такими и чуждыми культурными устремлениями. И я думаю, что главное, это грех Соломона заключался изначально еще и в том, который и привел его вот к идолопоклонству, что он покадил этим богам чужим. И вот грех заключался в том, что он, наверное, недостаточно их, вот как бы мы бы сейчас сказали, катехизировал. У него не нашлось, может быть, времени, или, может быть, он не посчитал это нужным, чтобы их привести к истинному Богу. То есть они пришли со своими богами, и, видимо, на каком-то этапе своей жизни он им позволил с этими богами остаться. Взял жены и оставил остаться с богами. И эти жены его и погубили. Поэтому, конечно, ответ на этот вопрос, который именно как вот задал, очень мудро задал наш радиослушатель, что смог ли Соломон остаться мудрым. Даже Соломон не смог остаться мудрым. Вот в чем весь, вся трагедия, что даже Соломон не смог остаться мудрым с таким количеством жен.
То есть занимался не вопросами веры и оглашения, да. А, собственно, любовь тут преобладала, видимо, да?
Ну вот да, какая вот любовь тоже вопрос. Здесь, может, больше политики преобладала. Вот, какой-то такой государственной целесообразности и так далее.
Ну, вы знаете, ну ведь тогда все-таки ну, не 500 государств было, чтобы из каждого государства жену брать все равно. Ну, пусть ну, это да. Несколько десятков жен, ну, но ведь не несколько да. Сотен, да?
Ну, может быть, для Востока свойственно приукрашать.
Мы, то есть, может, мы не эта знаем, цифра сколько... все-таки может быть нереальная, правда?
Ну, может быть, она символическая. Сейчас сложно проверить, сколько реально тогда жен было. Но это сложно представить такое количество. Да. Вот. И поэтому здесь нужно понимать это. Вот, как вот, например, вот этот усредненный величины, когда сказано, что весь Иерусалим собрался на казнь Иисуса. Помните, там весь Иерусалим это кричал «распни, распни». Вот. А там площадь могла собрать, вот они же к Пилату пришли, там площадь могла собрать... Там, я не помню точно сколько, но не больше там...
Несколько сот человек.
Да, ну да, вот так, допустим, я не помню точную цифру. Понятно, что весь Иерусалим не смог собраться, потому что в Иерусалиме миллион жителей было. Вот. И поэтому, конечно, или, например, избитые вифлеемские младенцы, 14 тысяч, да, у нас, мы их празднуем, смерть 14 тысяч. Ну, конечно, тоже сам Вифлеем не мог быть таким большим городом. Я не думаю, что во всем Иерусалиме было такое количество младенцев.
Да, там просто даже взрослого населения да, в таком взрослого, количестве не проживало.
Да, не могло не то, быть. Но младенцев. Здесь, понятно, символика числа 7 на 2 и умножить на 1000. То есть они совершили некоторую совершенную жертву, некоторую какую-то очень большую такую совершенную жертву вот были вот эти младенцы. Поэтому и здесь, я думаю, с его наложницами и с его... женами, может быть, была вот такая же игра чисел, которая свойственна для Востока того времени.
Чтобы вот силу, могущество, вот так, мужское достоинство царя приукрасить,
да, чтобы, возвеличить. Чтобы, да, чтобы возвеличить, потому что это для народа восточного того времени это было очень важным, что наш царь самый сильный, что он может столько сделать. И про него уходят интересные вот в этом плане рассказы, как он хотел накормить океанское чудовище. В смысле зверя, вот, видимо, Левиафана, он же был, там вот это описывалось, сколько у него золота было, сколько у него, как много всего было, вот, что необычайная такая величина и высота, вот, с точки зрения вот так наших человеческих реалий. И вот он собрал пищу, чтобы покормить этого зверя, один из рассказов детских таких я читал давно, и вот, и зверь приплыл, увидел это, слизнул все языком и даже на один раз не наелся. Он думал, что он сможет его покормить, а вот такое вот такое создание, творение Божие, вот, которое жило в океане. Ну, это, понятно, вот такой образ сказочный. Ну, вообще, сам рассказ сказочный, древнеиудейский, видимо, притча, которая подчеркивает, прежде всего, что творение Божие и... то, что Господь сотворил, оно необычайно больше того, что человек может помыслить даже. Что даже Соломон, который пытался накормить такого вот, такую тварь, которая в океане живет, он был посрамлен в своем таком величестве. Вот поэтому, говоря, конечно, о Соломоне, мы видим, что это человек, с одной стороны, это сосредоточие мудрости, такое вот величие во всем, а с другой стороны, вот мы видим, что даже и такой человек может быть уязвлен и искушен. Поэтому, ну, это вот сегодняшняя тема, как раз-таки, вторая глава книги притчи Соломоновых, которая как раз-таки говорит вот о том, как избежать таких искушений, как сделать так, чтобы пройти и прожить эту жизнь без падений, без искушений, без каких-то трагических таких вот катастроф, которые вот случились у Соломона, потому что он покадил другим богам, это необычайность, это смертный грех. Вот, хотя, видимо, Господь попускает такие вещи, чтобы сердце не возвеличилось. Почему у него это произошло? Потому что сердце, наверное, возвеличилось. Сложно, наверное, было вот удержаться от величия, когда все вокруг у тебя настолько красиво и великолепно, и могущественно.
Ну, давайте обратимся к тексту второй главы книги «Притчи Соломоновых».
Да, вот сразу хочу сказать, что вторая глава, она немножко в другой форме построена. Вот если в первой главе больше так вот сказано какие-то такие утверждения, «слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей», то есть здесь именно такое повелительное наклонение, да? А вот вторая глава начинается с такого рассуждения, со слова «если, сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». То есть это уже не сколько такое вот поучение наставительное, сколько такое поучение, которое призывает человеку самому посмотреть и рассудить. И рассудить, чтобы вот уберечься. И вот эта вторая глава, она призывает к разуму человека, к тому, чтобы он смог вот почувствовать Слово Божие, понять, что если он будет им жить, то в его жизни будет все хорошо. Ну вот давайте немножко, наверное, прочитаем несколько строк. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот мы видим путь к страху Господню, то есть если человек внимательный, сохраняет, принимает, ищет, призывает знания. Вот видите, какие глаголы здесь стоят удивительные, которые направлены на то, что делает человека вот таким, ну, можно сказать, творческой такой вот личностью, творческой натурой, когда он ищет, призывает, размышляет, наклоняет сердце к размышлению. И вот, вот здесь этот очень важный аспект, что уразуметь страх Господень нужно. Не просто взял и все его, а страх Господень необходим в уразумении. И через него приходит познание о Боге. И через страх Господень приходит человеку познание о Боге. Другого пути нет. И вот в данном случае мы видим такой метод Священного Писания в воспитании молодого человека, юноши, что мягко, но твердо он подводится к принятию Слова Божьего. И пока он сам его не выберет, пока он сам не совершит внутри себя вот эти усилия, вот этот творческий поиск Господа, не произойдет в его жизни и не станет он человеком. 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знаний и разум, он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и обретает стезю святых своих». Ну вот здесь мы видим, как некоторый плод познания Бога, плод страха Господня, что Господь становится таким спасением для человека, щитом, путем, и тот, кто сохранит во всех путях человека. И следующий стих, за счет чего Господь сохраняет человека. И вот здесь 11 стих, очень важный, что рассудительность будет оберегать тебя. Как мы говорили, рассудительность, умение отличать добро от зла, умение в каждой ситуации, с которой сталкивается человек, находить истину и правду Божию, и с точки зрения истины и правды Божией оценивать эту ситуацию. Вот рассудительность становится оберегающим фактором человека. Поэтому и называется рассудительность первой добродетелью, про которую говорили святые отцы, что это первая добродетель, которую надо стяжать. пока человек не стяжал рассудительность, пока он не смог ее усвоить, не получится у него ничего другого, потому что он может стать легкой добычей. Вот как и сказано в 12 стихе, что спасти человека от пути злого, от человека, говорящего ложь. И вот рассудительность помогает увидеть вот эту ложь, неправду в жизни и сохранить человека от любого зла, от любого греха.
То есть говорят, вот трезвость — главный добродетель христианина. Вот как раз эту трезвость рассудительность и дает, да?
Да, рассудительность дает трезвость. Да, вот первая — рассудительность, вторая — трезвость. Вот, трезвость как умение видеть себя, кто ты есть. Вот мы еще этого коснемся. Ну, сразу можно немножко вперед забежать. Это в третьей главе отец учит сына. Говорит, не будь мудрым в глазах твоих. Вот это трезвость, что если человек себя считает мудрым, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Вот это является такой основанием для трезвости, что постоянно человек должен трезвиться и видеть, что его мудрость, она является ущербной. Ну, мы говорили, что это даже свойственно не только библейской традиции, это в целом свойственно человеческой культуре, что мудрецы всех времен говорили, будьте осторожны в своих заключениях. И Сократа мы в прошлый раз вспоминали. Вот. Ну и вернемся снова ко второй главе, которая в данном случае открывает учение, библейское учение о двух путях. Что есть пути праведные, пути, которые ведут к спасению, а есть пути тьмы, пути кривые, здесь сказаны, пути блуждающие, пути, которые идут от одной жены к другой, пути, которые ведут к смерти, к мертвецам. И призыв в конце второй главы — ходить путем добрых и держаться стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут в ней. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Вот это учение о двух путях, оно является магистральным учением для всей Библии. И мы знаем, что один из первых катехизисов, учение 12 апостолов, Дидахе, он начинается именно с этого, с учения о двух путях, что есть путь жизни, путь смерти, и велико различие между ними. Вот. Кажется, что это действительно простое очень, очень учение, такое даже банальное, наверное, в чем-то, так может показаться. Ну что такого? Понятно, что есть путь зла, путь смерти, а есть путь добра и путь жизни. Но когда начинаешь вникать и понимать, что это практическое учение, что это не просто такое благопожелание, это практическое учение, что человек в каждый день сталкивается с этим выбором, что с путем жизни, путем смерти, и начинает понимать, что в каждой ситуации жизненной, в каждом искушении, может быть, каком-то, человек стоит перед судом, становится ли он на путь жизни, или он уклоняется на путь смерти, начинаешь понимать, как важно постоянно об этом размышлять, как важно постоянно вот приникать своим сознанием, своим сердцем вот к этому, к этой библейской практике, начиная с самых первых глав Библии, когда Господь насадил два дерева, древо жизни и древо познания добра и зла, которое несет смерть, начиная уже оттуда, мы видим различие между этими двумя путями. И, увы, наши прародители пошли другим путем, и этот другой путь, путь вкушения с древа познания добра и зла, путь смерти, он иногда оказывается очень прелестным, и человеку крайне сложно бывает в жизненных ситуациях от него уклониться. Сам часто человек не понимает, как он попадает под действие этого злого пути. Но если человек постоянно себя воспитывает, вот как вот это мы видим в притчах Соломоновых, если он постоянно хранит свое сердце и хранит свой разум, и не просто хранит, но и помещает его вот в пространство пути жизни, пути заповедях, то такой человек, когда наступает даже очень сложная ситуация, его убережет вот та воспитанность, та культура, в которой он вырос. Ну вот в третьей главе появляются новые категории библейские. «Милость и истина не оставят тебя». И сказано, чтобы мы обвязали ими шею свою и написали их на скрижалях сердца. И тогда мы обретем милость и благоволение в очах Господь, в очах Бога и людей. Вот две другие категории, милость и истина, они рождаются вот из такой жизни. Когда человек живет, идет по пути жизни, ему открывается милость и истина. Если он не идет по пути жизни, ему открывается смерть и ад. Смерти беззакония.
Ну, Соломон здесь предварил евангельское «блаженные милостивые, ибо они помилованы будут».
Да, совершенно верно. И в псалмах тоже есть такие же прекрасные слова относительно милости истины. Милость и истина встретятся, да, по-славянски «сретостися».
Как там? Правда и мир облабызастося.
Да, правда и мир облабызастося.
Еще раз.
То есть, правда и мир облабызастося. То есть поцеловались, то есть обнялись, как бы. Вот такой образ любви и незамутненности.
Да, но это, наверное, пророчество, да, Давида о Христе.
Вот да, именно и нем, Соломона.
Да, и Соломон, как раз предваряя вот эту мудрость, пророчествует об этой мудрости, которая с правдой встретится и соединится.
Вот, ну, наверное, перейдем к следующему такому понятию очень важному, которое здесь тоже Соломон вводит, и которое часто нас, людей... То есть не, сейчас скажу по-другому, и которая многих людей иногда вводит в состояние смущения, это понятие наказания. Что вот Господь наказывает. Как Господь наказывает? Вот там иногда мы даже сами в сердцах можем сказать, тебя Господь накажет за то-то и за то-то. И вот здесь Соломон открывает совершенно с другой стороны слово наказание. 11 стих, он говорит: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Вот это очень важный библейский контекст, потому что нам нужно правильно понять, что наказание Господне – это то, что мы должны всеми силами желать и постоянно его ожидать в этом мире. И если оно приходит и нас обличает, вообще слово «наказание» вот в данном случае переводится и как наставление, и как вразумление, и как поучение, и как предостережение, и как упрек, и как обличение. Вот такой целый смысл синонимичных слов и понятий относительно этого слова «наказание Господне». Поэтому наказание Господне – это милость к нам, когда мы ищем Господа, мы стараемся с Ним жить, Господь нас наказывает. Наказывает, значит, наставляет и поставляет на правильный путь, открывает нам новые перспективы жизни. Заплутали, заблудились, ушли непонятно в какую страну, а Господь нас через наказание выводит и открывает нам спасение, открывает новые перспективы в жизни. Вот поэтому очень важно видеть в своей жизни наказание Господне. Как нас Господь наказывает. Через это мы можем увидеть Его любовь по отношению к нам, Его милость и истину, наконец. И самое главное, правду. Мы сможем научиться жить по правде Божией. Когда Господь нас наказывает, Он нам открывает свою правду. Здесь нужно тоже немножечко остановиться, потому что вот правда, мы еще о ней поговорим в контексте Священного Писания и вот притч Соломоновых. Правда Божия – это то, что должен человек искать. Но, как правило, в жизни так случается, что человек живет своими правдами, и правдами люди сталкиваются больше всего. Больше всего в этом мире люди сталкиваются своими правдами.
Но это правды в кавычках, это наши человеческие
отношения. Конечно, да, человеческие правды, да. Человеческие отношения, ну как в кавычках. Иногда действительно люди считают, что это такая правда, что вот действительно, вот, ну, это ему кажется очевидно, что это правда. Вот. Но при этом, если человек не смог посмотреть на эту правду сквозь призму правды Божией, он, его правда, конечно, она перестает такой быть. Наша задача смотреть на правды наши через призму правды Божией. А для этого должны уметь принимать наказание Господне.
Еще говорят, что правда, сказанная без любви, да, сразу становится неправдой.
То есть, да, да, вот это вот то, что Господь нам открыл. Ну вот здесь тоже наказание связано с любовью. Это правда Божия к нам, она всегда связана с любовью. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит. Вот это вот связь любви и наказания.
А Господь... как вот это объяснить? В наказании человеку предлагается совершенство, испытание.
Да.
Да.
Да. В наказании человеку открывается правильный путь. Вот. Ему Господь открывает особое наставление, вразумление и поучение, в котором человек может жить дальше. И дальше раскрываться. Еще хотелось бы здесь подчеркнуть, вот, что мудрость вот, в этой главе, в третьей главе, мудрость постепенно начинает вот, переходить в премудрость. Открывается уже другое понятие премудрости. И завершается тем, вот это поучение о мудрости, что мудрость является для человека древом жизни, 18 стих. Мудрость является древом жизни, и кто приобретает ее, блаженны, и которые сохраняют ее. Вот завершение этого основного такого блока мудрости, которую человек должен снискать и которую должен приобрести, что оно является древом жизни. Вот мы здесь опять же возвращаемся к началу Ветхого Завета, про книги Бытия, где сказано, что Господь насадил древо жизни. И поставил, если вспомним, Херувима перед входом в рай, и уже человек не может просто так подойти к райскому древу жизни. Но вот Господь оставил нам другой как бы эквивалент, открывает. Через нашу мудрость, через стяжание, через поиск мудрости мы открываем древо жизни. Древо жизни, и здесь уже наступает новый взгляд, который Господь открывает человеку. Взгляд через премудрость Божью. Если мудрость, как мы уже говорили, это чисто человеческая, часто, но устроенная на заповедях Божьих, но человеческий опыт. Человеческий опыт, устроенный на заповедях Божьих, если мы говорим про библейскую мудрость, то премудрость Божия – это уже взгляд Божий на нашу жизнь и на наши, вообще на всю нашу жизнь. И вот начинается с того разговор о премудрости, что Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. И вот дальше, 21 стих. «Сын мой, не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». Ну вот здравомыслие, это можно и как трезвость перевести. Благоразумие, здравомыслие, замысел, помощь, опора, спасение. То есть вот эти две добродетели раскрывают. Премудрость отличается от мудрости тем, что... Взгляд на путь человеческой жизни от лица Божьего, вот можно такой образ привести. Когда человек стоит на земле, ему очень сложно, часто сложно ему бывает увидеть, в какую сторону ему идти. Чтобы понять, куда ему идти, нужно на возвышенность подняться и посмотреть с точки зрения вот, птичьего полета. Тогда он сразу увидит, в какую сторону ему нужно направляться. Также и мудрость по отношению к премудрости, мудрость, которая на земле человек стоит и пытается идти, а премудрость – это когда человек приникает и вдохновляется таким взглядом Божьим на свою жизнь. Но для того, чтобы к ней прийти, к премудрости, необходимо увидеть, как все устроено, что все устроенное в этой жизни устроено с помощью премудрости. Основана земля, небеса утверждаются и так далее. Ну и заканчивается эта глава третья, опять же, таким напоминанием человеку, что путь, по которым идет грешники, которые живут злом, с ними не нужно, не просто так, как они живут, не нужно жить, но с ними даже не нужно и соревноваться. Бесполезно. Не соревнуй человеку, поступающему насильно, не избирай ни одного из путей его. Не нужно с ним соревноваться, не нужно с ним спорить, потому что это бессмысленно, бесполезно. Потому что если говорить о человеческой жизни, в которой человек себя так или иначе проявляет, и вот люди вступают в игры различные, пытаются что-то доказать друг другу, и если один старается быть благородным человеком, а другой способен на нечестную игру, на вероломство, на коварство, то понятно, что в этих ситуациях благородный, достойный человек, он может впасть в искушение. И поэтому в притчах Соломоновых и стоит такое, и дан такой совет, подчеркивается, что не соревнуйся с человеком, который ведет вероломно и коварно. Нельзя с ним соревноваться в том, чтобы в этой жизни иметь какую-то общую цель. Потому что у нас разные основания для жизни и для того, ради чего мы живем.
То есть это особенно актуально сегодня, когда говорят о том, что ты неудачник, ты слабак, да, и еще грубо более лох.
Это очень важно
поддаваться, наверное, да?
Да, для юноши очень важно это не обращать на это внимания. И вот у нас эта культура, она забыта. Не обращай внимания на того, кто красуется, кто там мускулами там показывает. Не соревнуйся с ними, потому что в этом соревновании, кто более крут, всегда найдется тот, кто сильнее любого самого крутого. Поэтому мудрый человек, благоразумный, трезвый, рассудительный, он никогда не будет с ними соревноваться и как-то спорить или ссориться.
«Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Богом развратной, а с праведными у него общение».
Да? Да.
«Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Заканчивается у нас третья глава. И мы, дорогие братья и сестры, прощаемся с вами до следующей субботы. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандриев. Благодарю вас, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.